эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой вопрос, любой трудный вопрос о христианской вере. И эти вопросы можно задавать разными путями, можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно оставлять вопросы на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно присылать мне вопросы, theos.media, и можно оставлять на нашем сайте, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergey-list.ru. ask@sergey-list.ru. Итак, ждем ваших вопросов. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы вообще продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вообще продолжаем выходить в эфир благодаря вам. И как можно нас поддержать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже очень легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа», «Сергей Худеев Теос Медиа». И можете, там первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Итак, ждем ваших вопросов. Вот уже вопросы появились. Так, почему вы считаете христианство исключительным путем духовного самоусовершенствования? Неужели человечество не смогло выработать ничего лучшего? Я считаю христианство единственным и уникальным путем, потому что так говорит Господь наш Иисус Христос. Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это Евангелие от Иоанна, 14:6. И тут, понимаете, в чем, мне кажется, причина ошибки, когда люди говорят, что христианство – это вот один из путей, тем, что христианство, вообще говоря, оно там в центре не духовное самоусовершенствование, потому что если мы говорим о духовном самоусовершенствовании, это как физическое самоусовершенствование, бывают разные системы тренировок. Христианство не про самоусовершенствование, оно про личные отношения с Богом. Бог нас создал для того, чтобы мы были Его семьей, для того, чтобы мы были Его возлюбленными чадами. Бог во Христе нас усыновляет, принимает, делает нас родными Ему. И это не вопрос нашего там совершенства. Совершенство – это то, что мы потом обретаем в общении с Богом, потому что совершенство – это то, что в нас может сотворить только Бог. Есть ряд религий, ряд духовных практик, которые исходит из того, что человек сам себя духовно совершенствует. Он сидит в позе лотоса и духовно совершенствуется. Это его работа, это его такая миссия, знаете, как, например, в буддизме Тхеравады, то есть там дело спасения утопающих есть дело рук самих утопающих. Божество, высшая реальность, нирвана – предполагается такой пассивный, что ты стремишься к этой высшей реальности, но она на тебя как-то особенно не реагирует. Бог Библии, он активно приходит для того, чтобы нас спасти. И он стучится в дверь нашего сердца, и мы открываем или нет. То есть христианство – это вообще не путь духовного самоусовершенствования. Тогда мы могли бы говорить, ну, разные пути. Христианство – это Бог пришел к нам в лице Иисуса Христа. Бог стал одним из нас, Он стал человеком во всем подобным нам, кроме греха. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Христос призывает нас к жизни вечной и блаженной. И вот мы Ему говорим либо да, либо нет. И мы не можем там искать каких-то других путей, потому что, ну а куда, ну а зачем? Куда мы собрались с этими другими путями? Вот Бог, вот Он есть высшая реальность, вот Он есть источник и податель всякого блага. Зачем нам искать, ну, кого-то еще в ней, помимо Него? Вот Он к нам пришел в лице Иисуса Христа. Поэтому мы просто отзываемся на Его призыв, мы Его принимаем, и мы покоряемся Его благу и вести. Так, вот у нас еще вопрос. Я часто слышу о том, что христианство и коммунизм проповедуют сходные ценности – справедливость, равенство, уважение к людям труда. Как бы вы могли это прокомментировать? Как вам сказать? Можно сказать, что христианство, что коммунизм – это такая постхристианская ересь, что он очень многие вещи позаимствовал из именно христианской традиции. То есть вера в то, что история, она обладает направлением и смыслом, например. Вот. В языческой картине мира совершенно невозможно и бессмысленно, и немыслимо усматривать цели направления в истории, потому что в языческой картине мира история, она ходит по кругу. В истории есть вечное возвращение. То, что у язычников, это потом подхватил Ницше, например, жизнь повторяется вот какими-то большими циклами. Только христианство преподает представление о линейном времени, которое идет к завершению мировой истории. И марксисты, они перехватили эту картину истории и сказали, что история, она движется в определенном направлении, она движется к коммунизму, в истории есть смысл направления. Откуда в ней берется смысл направления, если Бога нет? Ну, марксисты не поясняли, но вот они на этом стояли. И да, сама идея, что люди бедные, люди, которые находятся на дне социальной лестницы, они каким-то образом избраны, она тоже вот возникла под влиянием христианства, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Это все взято из христианства. То есть в каком-то отношении марксизм, он возникает именно на культурном субстрате христианства. И поэтому он заимствует какие-то идеи из христианства. Но это именно искажение, потому что марксизм отвергает Бога и считает, что грядущее светлое царство, оно будет установлено в результате усилий людей – и в результате насилия. То есть марксизм, он стоит на том, что это грядущее светлое царство, оно будет установлено насильственным путем. Насилие – это повивальная бабка истории. Не в результате того, что люди добровольно входят в царство покаянием и верой, но в результате того, что вот совершается кровавая революция, и всем устроят Царство Божие на земле именно таким насильственным путем. Но главное, что хотя марксизм и заимствует какие-то идеи из христианства, главное, марксизм атеистичен, и марксизм отвергает Бога. Марксизм не обещает ничего похожего на вечную индивидуальную жизнь. И поэтому мы можем сказать, что да, некоторые идеи похищены из христианства, но это не делает марксизм чем-то христианским. Это делает его просто определенной такой подделкой. И мы должны именно как подделку его и воспринимать. Что произойдет, если человек на исповеди назвал не все свои грехи? Ну, это зависит от его намерения. Вот почему он назвал не все свои грехи? Он намеренно утаил какие-то свои грехи. Вот. Я как-то общался с человеком, он был в 90-е годы, он был такой юный наркоман, И он говорил, что вот в Притоне, где он зарабатывает себе на жизнь, не будем говорить чем, у него там хозяйка этого притона, она очень православная женщина, ходит в церковь, исповедуется. И у него спросили, слушайте, а она исповедуется, что она вот притон содержит? Он говорит, ну что, дура, что ли? Вот если человек просто скрывает какие-то свои грехи, он не хочет какие-то свои грехи полностью исповедать, у него нет желания эти грехи оставлять, то, конечно же, вся исповедь превращается в какую-то бессмысленную попытку обмануть Бога, и она человеку не приносит никакой пользы. Если человек не исповедовал какие-то грехи просто потому, что он их не вспомнил, ну, никто не может вспомнить всех своих грехов там за всю свою жизнь, но он имеет твердое намерение исправиться, он имеет твердое намерение жить в послушании Богу, его заповедям, он искренне намерен порвать с грехом, оставить все свои прежние безобразия в прошлом, то да, его исповедь вполне состоялась, он прощен, он принят Богом, потому что вот он имеет такое искреннее намерение оставить свои прежние безобразия и покаяться. Так, мне трудно отделаться от впечатления, что Иисус не проповедовал всей этой высокой догматики истинного Бога, истинного человека в кавычках. Он проповедовал гораздо более простые вещи, любовь к ближнему, Царство Божие. Все это потом наросло в результате осознания его послания церковью, и все это обусловлено культурой и в большой степени политикой. Можно ли быть христианином и не принимать те догматы, которые были созданы Византийской империей греческими богословами? Вы знаете, чтобы быть христианином, нужно читать Евангелие, читать Священное Писание, и догматика, как мы ее потом видим, вот христианская догматика, она содержится уже непосредственно в Священном Писании. Она выводится из слов Господа, из слов апостолов, из слов пророков. То есть догматика – это совсем не что-то такое, что потом сели византийцы и придумали от нечего делать. Догматика, она выводится из Священного Писания. Она там не присутствует в готовом виде, да. То есть мы не находим в Евангелии, чтобы Христос исповедовал, да, вот я есть второе лицо Пресвятой Троицы, совершенный Бог и совершенный человек. Мы находим это в готовом виде. Но мы находим, что Иисус себя исповедует Богом определенным, Богом, Спасителем, Судьей, тем, кто посылает ангелов и пророков. Он говорит о себе, как о Боге, который вечно пребывает с Отцом. И мы находим в Писании уже, в Евангелии, то, что Иисус говорит о себе как о Боге, он говорит о Святом Духе как о Боге. То есть догматика, хотя она не формулируется, мы не находим в Священном Писании готовых формулировок, мы находим в нем зато утверждение, которое невозможно как-то иначе истолковать. И я обычно обращаю внимание на то, что все христиане, которые принимают Священное Писание в качестве авторитетного источника, независимо друг от друга, хотя они не имеют общей административной какой-то вертикали, которая бы им командовала, они признают вот именно эту традиционную догматику. Знаете, когда произошла реформация, появился целый ряд общин, которые не слушаются ни папы, ни патриарха, которые сами себе читают Библию и на ней строят свои представления о мире и о Боге. И они приходят к той же догматике, которая была принята Вселенскими соборами. Они даже могут не признавать авторитета Вселенских соборов как таковых. То есть говорят, ну да, это собрание епископов, но они признают, что да, они правильно поняли Библию, в Библии все это есть. То есть вот догматика и учение Церкви о Троице, о том, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, оно уже есть все это есть в Священном Писании. Формулировки догматические, они появляются позже, да, но эти формулировки, они не вводят какую-то новую веру, они формулируют и ограждают от возможных искажений то, что уже находится в Священном Писании. Человек с псевдонимом Машах пишет: «Вы говорите, беспризорник царь делает своим сыном. Вы проделали обратный путь, дауншифтинг. Вы были царским сыном, евреем, а стали гоем беспризорным. Едите свинину, работаете в субботу и прочие мерзости делаете». Вы знаете, я никогда не был евреем. У меня бабушка еврейка. Как раз с материнской стороны, по-моему, это имеет значение. Но так получилось, что она умерла в молодости, мама выросла в другой семье, я ее вообще никогда не видел. То есть, я знаю, что у меня бабушка еврейка, но я никогда не видел в жизни, и ни я себя не осознавал евреем, ни другие меня таковым не считали. То есть, я благодарен Богу за то, что среди моих предков есть евреи, но я не могу сказать о себе, что я еврей. Но тем более я никогда не был практикующим иудеем, поэтому вряд ли стоит мне говорить о том, что я ушел из иудаизма, я иудаизмом не был никогда. Но что касается там свинины и работы в субботу, что является мерзостью вот, действительно перед Богом? Какие-то нравственные грехи или обрядовые нарушения типа поедания свинины или работы в субботу? И как мы вообще определяем, что от нас Бог хочет? Нам очень важно разобраться с центральным вопросом, когда мы говорим о споре между иудеями и христианами. Кто такой Иисус? Является ли он Мессией? Осуществились ли в нем пророчества? И вот что интересно, все народы приходят в Иерусалим на поклонение. Ну, есть такой факт. Есть пророчество, что все народы придут в Иерусалим на поклонение. Все народы поклонятся Богу Израилеву. Я сейчас не приведу буквально цитаты. Но вы наверняка, если вы читали Танах, вы же помните это. И это осуществилось. Люди приходят на поклонение в Иерусалим. Вот я люблю смотреть. Я лично не был в Иерусалиме. Я люблю смотреть видеосъемки из Иерусалима. И там удивительно смотреть, как люди со всех концов мира, люди разных цветов кожи, люди разных обычаев, они приходят в Иерусалим на поклонение. Кто их туда привел? Иисус их туда привел. Все эти люди христиане. Они приехали в Иерусалим поклониться Богу Израилеву благодаря Иисусу Христу. И вот пророчества Танаха, они исполнились. И мы видим это исполнение прямо так своими глазами. Но они исполнились именно благодаря Иисусу Христу. Сейчас все народы земли, во всех народах земли есть люди, которые читают благоговейно еврейских пророков, которые поклоняются Богу Израилю, Богу Авраама, Исаака, Иакова. Но все эти люди стали читать пророков, все эти люди стали поклоняться Богу. Благодаря кому? Благодаря Иисусу Христу. То есть, вот это всемирное распространение веры в Бога Авраама, Исаака, Иакова, в Бога еврейских пророков, оно совершилось благодаря Иисусу Христу. И это факт, о котором, думаю, стоит подумать. Так, есть еще один вопрос. Так. Существует все больше и больше свидетельств переселения душ. Люди вспоминают свои прошлые жизни. Почему вы отмахиваетесь от всех этих фактов? Ну, я не отмахиваюсь. Я их внимательно исследовал, и я пришел к выводу, что там просто нет... Как вам сказать? Тут две вещи я могу сказать. Во-первых, нет реальных воспоминаний. Во-вторых, если бы они были, это бы не доказывало реинкарнацию. Я подробнее скажу, о чем идет речь. Вот я читал Рэймонда Моуди про то, как его загипнотизировали. Он такой известный товарищ, пионер исследования околосмертного опыта. Вот его загипнотизировали, он вспомнил какие-то свои... Я сейчас уже не вспомню, то ли 7, то ли 9 жизней. И он был римским аристократом, он был древним германцем в кожаных штанах. В общем, потом он был еще до этого каким-то охотником и собирателем. В общем, интересные были у человека жизни, и он какие-то детали из них вспоминает. И тогда было бы хорошо, если бы он вспомнил что-то, что бы он не мог знать естественным путем. Ну, например, вот он был древний германец в кожаных штанах, отлично. Как на его родном древнегерманском языке назывались эти штаны? Вот вообще человек что-нибудь помнит по-древнегермански? Вот если я вам начну рассказывать, что я большую часть своей жизни прожил в городе Париж. Я вообще коренной парижанин. Я даже помню какие-то детали своей парижской жизни. Вот я такой встаю в городе Париже так с утра, кофе наверну с круассаном, потом гуляю по Елисейским полям, и при этом я ни слова не знаю по-французски. Вы сразу засомневаетесь, как человек мог прожить всю жизнь в Париже и ни слова не знать по-французски? Как он может быть коренным парижанином и ничего не помнить из французского языка? Вот как человек мог быть древним германцем там и ни слова не знать по-древнегермански? Это же его любой факультет германской филологии оторвал бы с руками. Вот живой носитель вымерших диалектов. Или по латыни. Ну, латынь мы все знаем, как она пишется. Но мы не знаем, как она произносилась точно. Мы очень хотели бы услышать, как правильно произносить по латыни. Отлично. Вот у нас тут человек, реинкарнировавшийся из Древнего Рима. Сейчас он нам объяснит, как правильно это все произносить. Нет ничего такого. Никаких сведений, которые человек не мог бы получить естественным путем, просто люди не сообщают. И если бы у нас, понимаете, действительно так называемый регрессивный гипноз, когда человека типа погружают в прошлые жизни, и он вспоминает, кем он там был в прошлых жизнях, очень популярная практика у нас. Просто если глянуть в интернете, так, во-первых, есть куча гипнотизеров, регрессологов, которые вас за вполне гуманные деньги погрузят в гипноз, и вы вспомните прошлые жизни. А во-вторых, даже можно самому научиться самостоятельно себя самогипнотизировать и все вспоминать. Мы бы уже обладали огромным массивом информации о жизни в прошлые века. Это бы совершенно изменило бы лингвистику, историю, археологию. Представьте себе, вот в прошлой жизни я был купцом третьей гильдии, закопал квад. Или в прошлой жизни я был древнеегипетским строителем пирамид, вот выкопайте там, вот там вы найдете следы нашей деятельности. Нет ничего такого. То есть, если бы имело какое-то вот место, какие-то реальные воспоминания, ну, люди могли бы сообщать какие-то данные, которыми они могли бы, вот, можно было бы реально проверить, начиная с сознания древних языков. Второй момент. Допустим, все-таки, хотя этого нет, но допустим, все-таки человеку в голову попадают какие-то воспоминания из жизни другого человека. Это доказывает прошлую жизнь. Еще нет, потому что, ну, смотрите, представьте себе, что каким-то невероятным образом какие-то мои личные воспоминания попали вам в голову. Это докажет, что мы с вами одна и та же личность. Ну, очевидно, нет. Вы останетесь собой, я останусь собой. Кусочек моих воспоминаний в вашей голове не сделает меня вами. То есть, даже если бы... чего не происходит на самом деле. Даже если бы человек вспоминал какие-то фрагменты жизни другого усопшего человека, это бы нам никоим образом не служило бы доказательством реинкарнации. Это бы указывало на то, что да, вот каким-то образом возможна такая телепатическая связь с возможным получением воспоминаний другого усопшего человека. Это бы нам ничего не говорило о реинкарнации как таковой. Другое дело, что ну, проблемы такой не стоит, потому что никаких реальных воспоминаний, которые можно было бы проверить и которые нельзя было бы объяснить тем, что психологи называют конфабуляцией, ну, у нас просто нет. Конфабуляция – это очень известное явление, когда человек вспоминает вещи, которых не было. При этом это не признак болезни. Это нормальная психика может так работать. Ну, например, там человек устал, должен был отправить отчет начальнику. У него в голове отложилось, что он его отправил, на самом деле не отправлял. Но он просто представил себе, как вот я сейчас наконец-то нажму на кнопку, отчет поедет к начальнику, а я пойду домой. И он принял вот это свое воображение за реальность. И бывает так, что человек считает своим воспоминанием то, что он видел в фильме или вообразил, или еще что-то каким-то образом промелькнуло в его сознании. Это бывает, это совершенно не обязательно предполагает какой-то сознательный обман. Люди могут вполне себе верить, что у них это так. Я вот, знаете, смотрел ролик дамы, которая была жрицей Изиды в Древнем Египте. И так и хочется сказать, что ну а что ж ты не пошла к египтологам? Они бы тебя с руками оторвали. Ты бы им рассказала про эту свою древнеегипетскую жизнь? Нет. Может, она вполне себе верит, но ничего похожего на реальный Древний Египет в ее голове не происходит. Это, в общем-то, воображение. Ну, что еще характерно? Люди реинкарнируют из тех культур, которые популярны в современной массовой культуре. То есть у нас есть реинкарнанты из Древнего Египта, из Древнего Рима, древние германцы есть, а вот с древними персами как-то плохо, с древним Вавилоном тоже как-то небогато. Я подозреваю, что виноват в этом главным образом Голливуд, потому что в Голливуде у нас куча исторических фильмов из жизни древних римлян, древних египтян, древних германцев, а вот персам с вавилонянами как-то не повезло, и поэтому людям особенно не из чего конструировать вот эти предполагаемые воспоминания. То есть, на самом деле, я исследовал этот вопрос о предполагаемых воспоминаниях прошлых жизней, там просто нет каких-то данных, которые бы нельзя было объяснить нормальным естественным путем. Человек с планеты Земля, у вас самого есть какие-то вопросы, если есть, какие к самому себе или к вере? Вы знаете, я не скажу так навскидку. Конечно, возникают постоянно. Я постоянно учусь, я постоянно разбираюсь с теми или иными вопросами. Поэтому, ну, пожалуй, я так навскидку не скажу. Это такой постоянный процесс. Что ответить людям, которые говорят, что христианство – это принятие желаемого за действительное? Я бы сказал так, что христианство говорит о покаянии, о том, что ты должен осознать, что ты грешник, принять Божие прощение, и ты должен исправить свою жизнь. И это не то, чего люди обычно хотят. Человеку очень трудно признать, что я согрешил. И какая-нибудь религиозная система типа New Age, которая сплошной позитив, которая отрицает вообще реальность зла и греха, она гораздо лучше отвечает критерию вот такой приемлемости, то, что людям нравится. Религия, которая тебе говорит, что ты не прав, ты должен покаяться, ты должен признать, что ты виноват и согрешил, что за твои грехи умер невиновный, что ты должен исправить свою жизнь, ну, это не совсем то, что люди бы себе придумывали, если бы они хотели себе это придумать. Есть определенные религиозные системы, которые люди себе придумывают, но они выглядят совсем по-другому. Они начинают с того, что они нетребовательные, они не обличают в грехе, они не требуют покаяния. Может ли христианин заниматься йогой? Йога – это безвредная гимнастика или это что-то духовно опасное? Знаете, я бы сказал, что это что-то духовно опасное. Я понимаю, что люди, которые занимаются йогой, они не ищут каких-то часто духовных результатов, они просто считают, что это полезно для здоровья, что это им как-то поможет сконцентрироваться, быть более здоровыми, более продуктивными и так далее. Они ищут каких-то вполне земных вещей. Но Если просто походить по сайтам, где предлагают йогу, где вот люди обучают йоге. За йогой всегда присутствует абсолютно четкий, абсолютно понятный религиозный посыл. Это не идет как чистая гимнастика, это идет как определенная практика, предполагающая определенную духовность, определенные представления о мироздании. И это, в общем-то, индуистские представления. То есть люди, которые практикуют йогу, они так всерьез, они ее практикуют как определенную духовную именно практику. Не как физзарядку, а именно как определенную духовную практику. Эта духовная практика, она предполагает определенные представления о мироздании. И эти представления о мироздании, они ошибочны, они с христианской точки зрения не верны. Поэтому, если люди хотят поддерживать свое здоровье, заниматься гимнастикой, то и на здоровье. Но йога все-таки, йогу свести к гимнастике невозможно. Йога – это определенная духовная практика. Она первоначально возникает, вырастает в Индии как духовная практика. И поэтому тут нужно отдавать себе отчет, что мы, входя в область йоги, мы входим в область определенной именно духовной дисциплины, духовной практики. И это связано с представлениями о мире, которые не являются христианскими совершенно. Относительно бесноватых в Новом Завете, не кажется ли вам, что в наши дни бесноватым поставили бы такой диагноз, как шизофрения или эпилепсия, и успешно лечили бы их таблетками? Почему Иисус, если Он всемогущий и всеведущий Бог, этого не знал? Значит, хороший очень вопрос. Что касается соотношения душевных расстройств и, собственно, беснования. Это разные вещи. И человек, скажем так, симптомы беснования могут напоминать симптомы душевного расстройства и наоборот. И я смотрел несколько лекций, которые читали католические священники-экзорцисты. У них специально есть такое служение. Специально есть на это назначенные священники. Их епископ благословляет, потому что сейчас много случаев оккультной обремененности и беснования. И первое, что делает человек, когда к нему обращаются с просьбой, вот бесноватый с просьбой об освобождении, он его проводит через психиатрическое освидетельствование. И он говорит, что большинство случаев предполагаемого беснования – это все-таки душевное расстройство, которое нужно лечить так, как лечат душевные расстройства. Однако существует ситуация аутентичного беснования, и невозможно все списать на такую чистую психиатрию. Признаки, по которым можно отличить, что это именно беснование, это первая сверхъестественная осведомленность, когда человек знает что-то, что он не мог бы знать естественным путем. Например, он знает, что в сосуде святая вода, а не просто вода. И бывают люди, которые истерики, бывают люди, которые стараются привлечь к себе внимание, которым нравится, что все на них смотрят с ужасом, все вокруг них бегают. Бывают люди, которые спектакль играют, и у них нет такой осведомленности. Вот когда человек несет, ну, например, там ситуация, когда священник несет святые дары, причащать лежачего больного, он проходит мимо бесноватого, и бесноватого он начинает бурно очень реагировать. Он не знает, что у него там саквояж. Но вот тем не менее. То есть вот такая сверхъестественная осведомленность, или человек начинает говорить на языках, которые он не мог знать. Или он начинает сообщать там чьи-то личные тайны. В помещении присутствует человек, которого он видит в первый раз, и тот громко кричит, а вот такие грехи, твои грехи такие-то. Это уже на уровне психиатрии объяснить сложно. Второе – это непереносимость святыни, это непереносимость каких-либо предметов, связанных с богослужением, с поклонением Богу. То есть, таинство святой воды. Вот когда человека... Вот именно это вызывает у человека сильное какое-то волнение. Третье – это необычная сила, когда там старушка Божия дуванчик раскидывает там четырех мужиков. То есть, какие-то явно непонятные сверхъестественные вещи, которые нельзя свести к чистой психиатрии. Такие штуки бывают. Бывают, нельзя сказать, что очень часто. И он подчеркивает, вот этот лектор, который экзорцист, что ни в коем случае не нужно, что, скажем, он как экзорцист, он первый скептик. Он старается отсеять душевно больных, он пытается отсеять притворщиков и истериков, и не нужно все там сразу объявлять беснованием. Но беснование как явление, как феномен существует. И он существовал, оно также и во времена Господа Иисуса. Но другое дело, что в разные эпохи бесы могут себя по-разному совершенно вести, потому что это же не явление природы. Это личностные духи, у которых есть цель, у них есть намерение, и они будут менять свою тактику, исходя из того, что работает или не работает в данном культурном контексте. Никита, почему высший сан РПЦ ведет, мягко скажем, богатую жизнь? Он что, еще ведет несколько бизнесов помимо духовной помощи людям? Как он все успевает? Честно говоря, я не знаю, насколько богатую жизнь ведет патриарх. Я как-то, не общаюсь с ним непосредственно, и меня это не волнует, честно говоря, потому что какого бы это имело отношение к моей вере в Бога и к моему спасению? Если Бог существует на самом деле, Христос воскрес из мертвых, то как на это может повлиять предполагаемые грехи патриарха? Вот я умру, предстану на суд Божий, и я буду давать Богу отчет, и я скажу, вот я не верил, я не соблюдал заповедей, я отверг приглашение в Царство Божие, а все почему? А потому что я в интернете прочитал там что-то про патриарха, что-то его там ругали. Это что, будет работающий ответ? Я боюсь, что нет. Потому что, знаете, есть немецкая поговорка, что тот, кто хочет, тот найдет 1000 способов, кто не хочет, тот найдет 1000 отговорок. Вопрос не в патриархии, там, не в священниках. Вопрос в том, лично я-то хочу прийти ко Христу. Если я хочу прийти ко Христу, если я хочу уверовать, если я хочу принять его дар вечной жизни, мне может в этом как-то помешать патриарх там, или папа римский, или кто угодно еще. Мне никто не может помешать. Абсолютно никто. Спасение – это мой личный выбор. Я несу за это ответственность перед Богом. Мои отношения с Богом – это моя ответственность, а не патриарха. Не говоря уже о том, что мы с вами не знаем, как патриарх-то живет. Мы с вами видим только какую-то ругань в интернете и все. И когда мы принимаем решения, которые настолько важны для нашей жизни, вряд ли имеет смысл как-то вообще на эту ругань обращать внимание, как-то ее комментировать. Потому что Христос говорит, ты веруешь ли в Сына Божия в Евангелии? Я должен отвечать Христу на это. Зачем я буду у других людей ссываться? Тут надо разобраться с вопросом, существует ли Бог, воскрес ли Христос. Если Христос воскрес из мертвых, если Евангелие о нем говорит правду, то поведение каких бы то ни было людей, включая церковных иерархов, просто никак на это не влияет. Тот самый Станислав. Если злость – умаление добра или паразитирование на добре, это значит, что конкретное зло не может начать паразитировать на конкретном добре, которое в истории хронологически еще не случилось. Таким образом, если воскресение Иисуса в первом веке нашей веры – это конкретное добро в истории, то, вопреки вашему ложному мнению, воскресение бога Азириса за 23 века до этого никак не может называться паразитированием конкретного зла на конкретном добре. Скорее, наоборот, признаете? Ну, смотрите, воскресение бога Азириса, оно не произошло в какое-то конкретное время. Мифы, особенность мифа, это то, что мифы, они происходят в каком-то доисторическом времени, они происходят в условном времени. Вот миф, он объясняет, почему мир, в котором мы живем, вот он такой. Миф, в принципе, не происходит в историческое время, потому что его цель – объяснить, почему мир такой, какой он есть. Действие мифа разворачивается до того, как мир стал таким, каким мы его видим. И поэтому там даже сложно говорить об, о воскресении в христианском смысле, потому что, ну, не буду очень уходить в подробности, но миф об Азирисе, он совершенно о другом. Миф об Азирисе, конечно, не паразитирует на воскресении. И никто этого не утверждает. На самом деле, миф об Азирисе, он связан с сельскохозяйственным циклом. Он на воскресении никак не паразитирует. И я не говорю, что он паразитирует на воскресении. Но попытки сравнить воскресение Христа с мифами об умирающих, воскресающих богах, их рассматривал тот же самый Барт Эрман, который неверующий библеист. И он пришел к выводу, что эти аналогии не работают. Есть его книжка «А был ли Иисус?», где он объясняет, почему вот эти представления о том, что вера воскресения как-то связана с умирающими и воскресающими богами, она не обоснована. Почему такой огромный период времени, уже 2000 лет, прошел со времен земного служения Иисуса Христа, он не возвращается, как обещал, даже нет признаков этого. Какой был бы смысл в этих тысячелетиях? Смысл на поверхности лежащий нам понятный, чтобы Царство Божие наполнялось святыми. Потому что каждое столетие приходят люди к вере во Христа, люди входят в Царство Божие наполняется святыми, Земля приносит плод в том плане, что Земля приносит Богу святых. И поэтому, конечно, каждый век, в котором есть святые, он уже этим оправдан, он уже поэтому должен был произойти. Что касается огромного периода времени, то Христос же говорит, что мы не знаем, когда он вернется. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Поэтому мы не можем говорить, о какой период времени там подходит. Это Бог решает, а не мы. В христианстве нет догмата о всезнании Бога. Найдите, покажите. Псалмы – это не догма. Догматы, они строятся на Священном Писании. И поскольку в истории церкви не было еще еретиков, которые бы отрицали всезнание Бога, то есть какая-то такая свежая относительно ересь, соответственно, не было необходимости ее опровергать. Вселенские соборы по этому поводу не собирались, ее не опровергали. Но в любом учебнике догматического богословия со ссылкой на Писание говорится о том, что, конечно же, Бог обладает всеведением. И мы знаем, что и в Псалме сказано: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Христос говорит, что ваши волосы все на голове сочтены. То есть Бог обладает всеведением, и это огромное утешение, потому что, несмотря на все зло и противление, которое присутствует в мире, Бог достигнет своих целей. Бога обыграть нельзя. Бог знает заранее все ходы всех игроков. Это огромное утешение знать, что Бог обратит все происходящее, в том числе какие-то очень горькие, страшные, трагические события, к вечной радости и вечной славе его верных. Мы знаем, что как Христос был предан, оклеветан, замучен и убит, но Бог обратил это к спасению мира. И мы знаем, что какие-то вещи, которые кажутся нам здесь беспросветно плохими и беспросветно ужасными, Бог их обратит ко благу. Ни один сострадательный человек, рай невозможен, ни один сострадательный человек не мог бы богоденствовать в раю, зная, что хотя бы одна человеческая душа еще остается в аду. Мог бы, потому что, понимаете, мы путаем две вещи. Любовь и сострадание. Сострадание, когда мне плохо от страданий другого. И в раю святые любят всех. Они любят в том числе погибшие души в аду. Погибшие души в аду, они продолжают оставаться предметом любви Бога и предметом любви его святых. Но при этом святые не мучаются от этого. Святые делают все, чтобы им помочь. Все, что вообще можно. Но они при этом не мучаются. Понимаете, мы привыкли в этом мире, что наше стремление помочь другому человеку, оно связано с тем, что нам плохо от его страдания. И мы испытываем дискомфорт, нам неприятно. Вот нас совесть угрызает, что как вот. И у нас, как правило, желание помочь другому, оно связано с тем, что нам плохо от того, что ему плохо. И если бы нам не было плохо от того, что ему плохо, мы бы и внимания не обратили. Но святые, они не так устроены. Они абсолютно счастливы. И они служат друг другу, они служат Богу, они служат в том числе погибшим душам в аду, не потому, что им больно, стыдно и плохо, а потому, что они преисполнены любовью. У них другая мотивация. У нас очень часто мотивация делать добро – это то, что нам больно, стыдно и плохо. Что я испытываю чувство вины и стыда из-за того, что я не помогаю своим ближним. Если бы у меня этого чувства вины и стыда не было, я бы с радостью на всех наплевал. Но у святых не так. В их жизни нет вины или стыда, или страдания. Они служат другим с радостью и охотно, и их не нужно вынуждать помогать другим людям, причиняя им вот этот дискомфорт и страдания. Поэтому святые помогают, делают все возможное для тех, кто в аду, при этом они не испытывают какой-то горечи и боли и страдания. Другой еще вариант, еще одна вещь, о которой стоит сказать, страдания в аду, они не того рода, чтобы их можно было разделить. Как мстительный человек, например, невыносимо страдает от невозможности отомстить. Это его сжирает. Он вот очень бы хотел заставить своих врагов страдать, но вот он не может. Ему от этого плохо. Можем ли мы не испытывать сострадания по отношению к этой беде? Ну, мы не разделяем его чувства, мы не разделяем его ощущений. Мы понимаем, что он вот совершенно не прав в этом, и мы не страдаем вместе с ним. Мы понимаем, что неправ, ему нужно исправиться. Даже если мы его любим, мы не можем почувствовать то, что чувствует он, потому что у нас нет вот этой мстительности и злобы. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.